Семейный час на радио «Вера».
И мы возвращаемся в светлую студию радио «Вера» к нашей не всегда, может быть, светлой, но очень важной теме. Протоиерей Александр Никольский, настоятель храма Трех Святителей в Раменках, сегодня у нас в гостях.
Отец десятерых детей.
И счастливый муж счастливой жены Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Все события вымышлены, любые совпадения случайны, не основаны на реальных событиях, что называется. Отец Александр, дети, давайте себе представим, вот возвращаясь к той ситуации, которую вы описали минут 10 назад. Она терпела 10 лет. Она жила в атмосфере нелюбви, непонимания. Она была одинока, и то, что она сделала, подвиг.
При том, что была замужем.
Честь ей одинока. Хвала. Ну, да, мы понимаем, почему она это делает, это очень правильно. Рядом с ней растут дети. Дети будут такими же, как мы. Хотим мы этого или нет. Они могут читать Пушкина, Достоевского, Чосера, но они повторят все те же наши ошибки, которые совершили мы. И они будут такими же, какими были мы. У нее главный вопрос. А я хочу, чтобы мои дети 10 лет терпели, 20 лет терпели. Или я хочу, чтобы они были счастливыми и здоровыми. Вот в чем вопрос. В этой связи, думая о своих детях, что ей сделать?
Вы знаете, вот если взять эту семью, во-первых, в этой семье нельзя сказать, что совсем любви не было. Да? То есть любовь, она всегда есть вот какая-то. Да? Если, конечно, не полное расточение, то полное расточение обычно люди не выдерживают. Для обычного человека это такого, ну, не святой жизни. Это трудно выдержать, когда у тебя вообще ничего святого в жизни нет. Это обычно страшные скандалы, как вы сказали, и такая вот очень тяжелая жизнь. Вот, если у этого мужа скандалов, он был в состоянии комфорта полного, да, значит, там скандалов-то не было. Постоянных, по крайней мере. Ну, понятно, что как непонимание-то всегда есть. Вот, а, так сказать, вот скандалов-то не было. И я, поскольку семью хорошо знаю, там детям-то было хорошо. Дети-то об этом не догадывались, что у мамы какие-то проблемы, потому что она, во-первых, детей этих любила очень. И на папу им не наговаривала в качестве компенсации такой психологической пожаловаться. Да? Бывают такие случаи, что и даже маленьким детям начинают жаловаться на папу. Ну, чаще это женщины делают. Или мужчины делают, это, но реже. Вот. Жалуются на папу. Она это не делала. Поэтому дети, несмотря на то, что у мамы были внутренние проблемы, они росли в атмосфере любви. У них были хорошие папы и мамы для них. Потому что скандалов не было. Не было постоянно выяснять отношений. Понимаете? И это очень важно. Вот. И, вот когда скандалы, постоянно в это же отношения, да, детям это плохо. Но дети так устроены, все равно любят папу и маму. Вот эти ваши знакомые, они не были, ну, поскольку, я так понимаю, они прожили все-таки в своей семье, они не были в ситуации, когда папа ушел. Когда папа уходит, обычно дети... Даже папа, знаете, ну, наркоман. Натуральный наркоман. С тяжелыми наркотиками. И все равно дети говорят, где папа? Потому что ребенок от природы хочет иметь папу и маму и любит обоих. Я же говорю про детей детского дома, которые там... Мама сама сдала в детский дом, она все равно ее любит и пытается найти. Это в нашей природе любить своего ближнего. Особенно родители. Это потребность. Особенно у ребенка. Вот... Мы взрослые, понятно, что у нас родители уже не играют такую роль в нашей жизни, там, в 35 лет, как вы говорите, да, в 45, как это у ребенка. А вот если у ребенка вдруг пропадает кто-то из родителей, ну, обычно папа, да, это большая трагедия для ребенка. Одна дочка сидела много лет, когда родители развелись, ну, понятно, что разводятся обычно не так, знаете, все хорошо, потом, ну, что, закончим? Ну, закончили, все, разошли, забежались. Нет, конечно, так обычно не бывает. Обычно бывает именно после многих-многих выяснений отношений. И все равно, несмотря на это, ребенок сидел несколько, там, долгое время, каждый вечер ждал, всем ребенок четырехлетний, каждый вечер ждал своего отца. А не придет ли он? Но он, конечно, не приходил, он же развелся. Понимаете? Поэтому вот надо спросить у детей, не у взрослых, которых, знаете, уже свои там какие-то мировоззрения, а у ребенка, которого родители развелись. И я думаю, что трудно будет найти ребенка, сказал, да, да, хорошо, да, папа ушел, это отлично. Для маленького ребенка, чтобы слышать мне такие слова. Вы знаете, вот сколько я знаю случаев, когда идет развод, даже, ну, когда там все какие-то скандалы, у ребенка настолько, особенно если это подростковый период или близко к этому, настолько внутри ломается, что он иногда становится асоциальным человеком. Там школе начинает все ужасно, там, или еще что-то. Нет, я допускаю, что действительно есть какие-то вещи, которые не то, что совсем это разводиться, ни при каких условиях нельзя, там, что бы муж ни делал, муж всегда прав. Вот. Есть, конечно, вещи ужасные, страшные, когда действительно надо разводиться, церковь благословляет. Я говорю про такие, ну, что ли, все основные массовые разводы, не то, что муж алкоголик или наркоман, или там, не знаю, что-то ужасно делает. Когда по более таким страшным причинам. Так вот, у детей ломается психика. И они, вот, очень много случаев знают, бесчисленное множество. Не все, конечно, но у многих.
Отец Александр, думаю, что это все-таки вопросы, которые во многом индивидуально решаются с каждым конкретным вот таким выросшим ребенком, который там думает, вот лучше было бы так или лучше было бы иначе, чтобы мои родители и так далее, но история сослагательного наклонения не терпит. Может быть, и слава богу, что это так. Мне хочется вернуться в ситуацию внутри семьи, отношений между мужем и женой, из которых, как кажется, ушла любовь, и попытаться понять, вот если, к примеру, мы, там, ну, диагностируя вводное, понимаем, что каких-то тяжких преступлений против друг друга между мужем и женой нет, там, я имею в виду наркоманию, алкоголизм, измены, вот то, что является действительно... даже с точки зрения церкви, настолько тяжелыми.
Тяжелые психологические заболевания, психиатрические, когда уже там...
Психиатрические тоже, заболевания, да. То есть то, что с точки зрения церкви действительно может стать тем, ну, как бы фактом констатации того, что семьи уже не существует. Церковь как бы к разводам относится негативно, да, разводы не благословляет. Но, тем не менее, что вот есть несколько ситуаций, в которых можно констатировать, да, церковь, в данном случае семьи нет.
Церковь не фанатик. Для нее нет, так что пусть мир рухнет, закон торжествует. Это не к церкви относится.
Угу. Ну вот, в общем, мы эти крайности сейчас не берем. Давайте рассмотрим ситуацию с менее тяжелой артиллерией. И вместе с тем не менее сложную с точки зрения проживания ее для обеих сторон, для мужа и жены. Получается, что в других случаях выходы найти можно. Ну, если не наркомания, не душевная болезнь, там не алкоголизм, не вот эти вот измены. То есть выход, получается, каким-то образом с Божьей помощью можно найти. Как его найти? В ситуации, когда люди друг другу ничего уже не чувствуют, и им кажется, что любовь ушла.
Знаете, часто люди не чувствуют друг друга, потому что их не удовлетворяет их партнер. Я говорю не в сексуальном плане, а именно в психологическом, прежде всего. И вот здесь надо немножко переключиться, а я человека удовлетворяю, ведь любовь – это... Часто ведь, так сказать, отраженный звук, отраженное чувство. Вот если я с Божьей помощью найду все силы начать любить своего партнера, то очень может быть партнер этот зовется, начнет любить меня. Вот идет скандал, да? Я слово, мне два. И, так сказать, мне слово, я два, да? Пока ни один не скажет, ну, взял и замолчал. Человек орал, вырвался, так сказать, выкричился. И, так сказать, замолчал, успокоился. Ну, просто уже, ну, сопротивления нету. Он, через какое-то время, он, естественно, у него все, у него истощится словарный запас, эти аргументы, и он замолчит. Вот. Это такой отрицательный пример чисто, да? А если наоборот? Если ты проявляешь любовь к другому человеку, Христа ради. Вот почему у нас все-таки брак в христианстве, да, в церкви начинается с бракосочетания, с таинства. потому что он ради Христа. И вот ты, опершись на веру во Христа, на заповеди Христовы, на то, что Бог тебя не оставит, на то, что если ты делаешь заповеди Божьи, Бог тебе поможет, что ты не один в этой борьбе, даже с грехом, не только своим личным, но и с грехом своего партнера, получается так. С тобой Бог. Ты начинаешь что-то делать. Пытаешься. Пусть даже не очень совершенно. Но ты пытаешься это делать. И Бог тебе помогает. Бог – это не теория какая-то мировоззренческая. Это реально существующая. Существующая, точнее. Вот. И Бог тебе помогает. И после этого отношения очень часто начинают изменяться. У меня было множество случаев вот, в моей священской жизни, когда люди доводили себя до развода, даже иногда до развода чисто юридического, то есть у них штамп в паспорте стоял о разводе. Но потом, обратившись на волне вот этих переживаний, это в любом случае развод – это очень тяжелая вещь, как бы к нему никто не относился, и что рвется по-живому. И они начинали обращаться к Богу, и их брак восстанавливался практически с нуля. Даже не с нуля, а с каких-то отрицательных величин. Они меняли себя и начинали любить друг друга. Другой человек отзывался. И не то, что у них отношения. Знаете, вот там безоблачно. Значит, все, вот, все было плохо-плохо. Но раз, и все хорошо. Да у них менялось, как я сказал, отношение к друг другу. И вот те вещи, на которые они страшно обижались, они понимали, что ну, это не то, что надо обижаться. Все это терпимо. Все это не очень важно. По сравнению сильно достижение вечной жизни. С любовью, что это можно человека любить, что это его недостатки, они ну, не мешают человеку любить. Это я их раздувал в своей, так сказать, жизни. И более того, я сам, имея свои недостатки, на эти недостатки своего ближнего, я еще больше своими недостатками его, может быть, гнобил. И вот когда я начал бороться с своими недостатками и стал давать ему какую-то любовь, хотя, повторяю, это люди обычные, совершенные, это не святые люди. У них остались недостатки. Но у них изменилось совершенно отношение друг к другу благодаря вере в Бога. И их браки восстанавливались. Ни одна женщина молодая, ну, ей было уж, наверное, лет 35. И она вдруг как-то говорит, ну, на общую у нас была такая трапеза. Моему браку, нашему, моей семье 10 лет. Я понимаю, что ей 35, а браку их родителей 10 лет. Это, она родная дочка, я знал. Я говорю, как так? Он рассказал, вот, кажется, этот ребенок, который прошел через развод родителей, потом дети, родители опять восстановились. Я был у них в семье, у них не было все, вот, знаете, вот, безоблачно все. Нет, но они все равно любили друг друга. То есть у них остались недостатки какие-то, которые невозможно вот так взять и влюбим путем, вот я с такой, я с понедельника с ним другой. Курить-то бросить нельзя, не то, что там что-то в характер свой изменить за один день. Ну, бывает такое, но редко. Вот, поэтому с характером уж вообще никакого не бывает. Поэтому вот они, несмотря на то, что у них недостатки, жена любила мужа. Я был часто в их семье. Муж любил свою жену. У них была настоящая семья. Это ребенок уже взрослый чувствовал.
Семейный час на радио «Вера».
Когда любовь и брак не одно и то же. Именно так мы определили тему нашей сегодняшней программы «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях настоятель храма трех святителей в Раменках протоиерей Александр Никольский, здесь Алла Митрофанова и Александр Ананьев. И то, что вы говорите, отец Александр, это замечательно в том смысле, что вы говорите о взаимном движении друг навстречу другу, о взаимном желании найти любовь. Через все трудности, через все преграды. Ну вот передо мной порядка полутора десятков, это далеко не полный список, но вот полтора десятка писем, пришедших от читателей, от слушателей. Там нет взаимности. Там есть один человек, который, ну как минимум, осознает проблему и желает найти любовь, сохранить брак, у него не получается, он мучается, он задает вопросы. И второй человек, который, может быть, не осознавая того, может быть, в силу каких-то своих душевных заболеваний, все разрушает. Мой духовник, протоиерей Игорь Фомин, сказал Однажды: «Для дружбы, Александр, нужны двое, для вражды достаточно одного». Так вот, по моему ощущению, для любви нужны двое. Если один, ну вот в идеальной ситуации, один делает 5 шагов навстречу, и второй делает 5 шагов навстречу, и они встречаются в середине. И вот один в этих отношениях сделал 120 шагов, а второй ушел вообще куда-то в сторону. Вот в этой невзаимности разве возможно то, о чем вы говорите? Достаточно ли любви одного, чтобы спасти брак?
Ну, в реальности, если нет, повторяю, этих крайних случаев, о которых мы говорили, да, возможно. Вообще в браке часто один любит другого часто больше. И на ком-то больше держится брак. Как-то вот это часто бывает.
И это собака, как правило.
Ну да, ну у кого собака, еще кто-то, может, кошка. Вот, поэтому эта ситуация возможна, что брак на ком-то держится в большей степени. Понимаете, в большей степени. И, ну, знаете, любовь – это ведь она от Бога. Это очень таинственное и очень мощное чувство. Вот возьмем пример, ну, тоже семейный, но не между мужем и женой. Мать и проблемный ребенок. Даже вот и наркоман, алкоголик, кто там угодно. Мать его все равно любит. И не может не любить. Это ее ребенок. Ну да, он пошел не по той дорожке. Но все равно это ее ребенок. Он, если у него плохо в жизни, тем более он нуждается в любви материнской, с точки зрения матери. Тем более, она даже больше любит больше других благополучных детей. Потому что он просто нуждается в ее помощи, в ее любви. И когда человек становится наркоманом, алкоголиком, там еще там что-то в этом роде, это происходит от его эгоизма. То, что он такой хороший-хороший, ну, бывает, конечно, там люди хорошие, неплохие пьют, но чаще всего это бывает именно от эгоизма. То есть у него и характер-то тоже бывает очень неважный. Вот. Но если даже было и прилично, то после того, как он поставил на дорожку, они, человек, конечно, очень деградирует и портится. И мать все равно его любит. Она его, так сказать, как говорится, ну, вот не отрезает, как правило, от себя. И даже без всякой созависимости. Вот. Понимаете? Это вот идеальная любовь матери. Но возможно, что такая любовь вообще между ближними бывает. И можно любить, я знаю это не теоретически, что можно любить очень проблемных мужей. Именно, как правило, верующие женщины вот впадают не в созависимость, а именно продолжают любить, они его жалеют, они проводят его милосердие. Конечно, это не идеальный брак. Это не идеальный брак, никто не говорит. И тем-то все держится на женщине. Но здесь, конечно, этот вопрос решается только в том, что Бог есть и есть вечная жизнь. Вот если человек это верит, то этот вопрос решается. Не то, что легко решается, но он решается. То есть человек питается. Человек не впадает в уныние, в депрессию. Он не скажет, что он совсем несчастлив. Он верит. И знаете, я знаю случаи, когда через много десятилетий, то есть когда уже люди пожилые, мужья бросали, ну вот я знаю, как это случай, пить и начинали изо всех сил любить свою жену. А знаю другой случай, когда жена начинала любить своего мужа, практически его ненавидя, но муж себя так показал уже в зрелом возрасте, всю жизнь терпя эту жену с таким, ну, весьма таким характером сложным. Но вот она сама мне сказала, и я бы его бросила. Ну, там болезнь всякая и так далее. И вот она его оценила, наконец-то, после 20 лет жизни. С ней такой очень непростой для мужа. Ну, это как бы два примера с двух сторон. И поэтому...
Ну, мы говорим сейчас.
Понятно, что это, можно сказать, ну, и что? Ну, да, 20 лет жизнь положила. И вот как уже в зрелом возрасте, в старости. Вот она, наконец, получила то, что хотела. Но вот эти вопросы, они решаются с точки зрения вечности. Она спасла человека. Она обрела любовь. Она держала победу. И, конечно... Она спасла свою душу. Вот с точки зрения такого чисто земного эгоизма, это трудно понять. Потому что, ну, проще было расстаться, найти кого-то другого, менее проблемного. Но вот с точки зрения этой земной жизни, сейчас очень трудно сохранить брак. Потому что в какой-то момент, даже без всякого там алкоголизма, без всякого там чего-то, обострились отношения, и все, любви нету, все, надо развод. Ну, как обычно-то ведь происходит. Это все, мы дошли до ручки, только развод. Хотя в реальности там никакого развода, можно было и до этого очень не разводиться. Потому что часто это чисто наше восприятие, это чисто наши обиды. Убери их, и все будет нормально. Человек женился, выходил замуж, этого человека был у него иногда очень влюбленным. Он имел там 5 лет счастливой жизни с этим человеком, он не изменился. Я не говорю, там, когда он там запил там, или там, наркоман стал. Он не изменился, даже может, стал, может быть, объективно лучше, ну, с возрастом, да, иногда люди как-то жизненный опыт. Но почему-то вот через 5 лет этот человек вызывает крайнюю степень раздражения. Ну, понятно, почему там, ясно, что терпели, там где-то обиды. Часто это происходит то, что от обид, то есть он не обидел, если бы я простил, ну, так, немножко упрощать, я бы дальше был бы с ним счастливый. Но я его не простил. Раз не простил, 2 не простил. И с этим человеком, который был 5 лет счастливый, не видя его недостатки, ну, что влюбленности свойственно, так был счастливый субъективно, я уже несчастлив. А если бы простил, может быть, я стал бы счастливый. Вот если бы я имел силу простить, моя влюбленность помогла перейти в глубокую любовь. Поэтому вот эти крайние случаи, которые я привел, там, 20 лет, так сказать, терпения, но все-таки, которое закончилось, оно это пример крайний, который, конечно, немногие на это, не каждый человек на это способен. Но это показывает, что на самом деле ты можешь вот эту ситуацию, не такую крайнюю, да, там, как алкоголизм, но преодолеть. И ты можешь спасти человека и спасти свой брак. И люди, да, к сожалению, часто на это не идут. Именно потому, что им субъективно кажется, что все уж кончилось.
Иными словами, если мы говорим о семье и вот этих путях выходов из кризиса, мы в первую очередь должны разобраться с тем, как мы семью понимаем. Если мы понимаем ее, как когда создаем семью, как некое пространство, где мы хотим хорошо устроиться, то это не рабочая модель. Если мы рассматриваем семью как пространство, где мы хотим изменить себя, потому что мы хотим к Богу, то тогда несколько иначе выстраиваются и наши отношения, и наша реакция друг на друга, и мы по-другому видим свои задачи.
Совершенно верно.
Внутри
есть,
этого пространства.
Есть заповедь: «Возлюби Бога всем сердцем и ближнего сам себя». Это единая заповедь, как сам Христос сказал. Это единая заповедь. Поэтому, когда мы возлюбим Бога, то мы возлюбим человека по-настоящему. И наоборот, кстати говоря. Излюбив человека, как известно по апостолу Иоанна Богослова, невозможно возлюбить Бога. Поэтому это вещь единая. Если мы вот так воспринимаем нашу семью, то мы обретем любовь. И все эти проблемы, они решаемы, многие проблемы решаемы.
Отец Александр, но вот мы же все несовершенны. Я в первую очередь. Мы все совершаем ошибки в жизни. Каждый из нас совершает ошибки. А что если допустить, что вот выбор именно этого человека, когда тебе 19 лет, когда ты молод, когда ты наивен, когда ты неопытен, и вот ты понимаешь, что ты хочешь состариться вот с этой девушкой, а потом приходит время, и ты понимаешь, что это была ошибка, что вы настолько разные люди, что вы, находясь вместе, просто отравляете воздух вокруг себя и друг друга. А что, если это ошибка?
Ну и что? Знаете, мы все очень разные люди и очень сильно отравляем воздух друг другу. Мы похожи на микробов, которые, знаете, выделяют какие-то токсины, которые их же сами их убивают. Но у нас случай это грехи. Поэтому надо начать бороться со своей токсичностью. Токсичность, которая из тебя выходит. И тогда, если все-таки у вас была какая-то взаимная склонность, вы все-таки поженились, ведь, знаете, не то, что, так сказать, как-то вот... Ну, бывает, конечно, там за 5 минут и поженились, но все-таки как-то у людей было что-то общее. Часто люди сейчас встречаются достаточно долго, так сказать, и вот все-таки они поженились. Там иногда люди там с 15 лет встречаются, в 20 поженились. То есть у них там уже в 20 лет 5 лет такого достаточно тесного общения. Бывают такие случаи нередки. Там все со школьных времен, что называется. Вот. И, значит, можно, раз ты все-таки с ним мог существовать, раз ты мог с ним строить какие-то отношения, раз ты был с ним хорошо, значит, потенциально ты можешь эти отношения построить. То есть, надо только обратиться к Богу. Понимаете? Вот, ну, в чем мы, люди верующие? Вот все равно без Бога ничего не получится. Четко понимать. Но не получится. Еще какое-то время назад, когда у нас в этике была этика христианская, пусть даже у людей не очень верующих, неверующих, но все равно было эти христианские отношения. Социум был такой с христианскими отношениями. Даже коммунисты разводились, вызывали на партком и говорили, почему ты разводишься? А почему коммунисты должны были говорить? У них вообще там это как-то из коммунистических этой идеологии никак не следовало. Это следовало из их христианского менталитета, который все-таки они были детьми часто православных родителей. А сейчас это все в достаточной степени стащилось уже. И поэтому вот, как Господь сказал, без меня не может творить ничего. Тем более такая серьезная вещь, как семья. Поэтому в наше время надо верить в Бога. Любить Бога, стремиться к Богу. Тогда семья будет. А без этого ничего не будет.
Это прекрасная точка в нашем сегодняшнем разговоре. Спасибо вам большое, отец Александр. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма трех святителей в Раменках протоиереем Александром Никольским. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Просим прощения за, может быть, несколько провокационные вопросы, на которые блестяще, отец Александр, вы ответили. И сегодня прозвучали очень важные слова, которые должны остаться в сердце каждого, кто послушал Радио Вера. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Всего доброго.
До
следующей субботы.
Семейный час на Радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.